Говорит Радио Свобода. Третьей газовой войне объявлено перемирие.
Лукашенко, безусловно, постарался сделать так, чтобы его рейтинг и позиции были выигрышными. Он вновь напакостил России, Кремлю и Газпрому.
Титановый флаг России появился на дне Ледовитого океана.
Каждое государство, граничащее с акваторией Северного Ледовитого океана, может претендовать на территории в Арктике вплоть до Северного полюса, и эти претензии одинаково несостоятельны.
Рабочие АвтоВАЗа провели предупредительную забастовку.
Говорили простые рабочие о том, что надо повышать зарплату до 25 тысяч, что люди увольняются с завода, что сегодня уже не так престижно работать на ВАЗе.
Памяти Ингмара Бергмана и Микеланджело Антониони.
Они воплощали с собой последних представителей того авторского кино, которое стояло вровень с литературой и философией, историей идей 20 века.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Самые интересные новости на этой неделе поступали с Северного полюса, где впервые в истории два глубоководных обитаемых аппарата «Мир» погрузились на дно Ледовитого океана. В экспедиции «Арктика-2007» принимает участие научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев. Вот что он передавал в день погружения батискафов с научно-исследовательского судна «Академик Федоров».
Обитаемые глубоководные аппараты впервые в мире достигли дна океана на северном полюсе нашей планеты. Это событие стало кульминацией высокоширотной глубоководной экспедиции в составе атомного ледокола России и научно-исследовательского судна «Академик Федоров». На борту Федорова находятся два глубоководных аппарата «Мир», которые могут достигать глубины 6 километров. Они были построены в 1987 году и совершили с тех пор более 1000 погружений, но никогда раньше они не опускались под лед. Аппарат «Мир-1» начал погружение в 9 часов 34 минуты. Спустя полчаса вслед за ним отправился второй аппарат. Причем он успел уйти на глубину буквально в последний момент. Спустя несколько секунд на его место встала крупная льдина, которая вполне могла повредить корпус аппарата. Путь занял около 3 часов. В 20 часов 22 минуты аппарат «Мир-1» под управлением своего конструктора Анатолия Соколевича достиг дна на глубине 4280 метров. «Мир-2» коснулся дна через полчаса на глубине 4320 метров. Работа на глубине заняла 2 часа. Были взяты образцы грунта, проведены съемки, в том числе рекламные, и установлен специально изготовленный из титана российский флаг. Глубоководное погружение на северном полюсе один, пусть и самый впечатляющий проект в рамках экспедиции. На всем маршруте велись метеорологические и гидрологические испытания. Несколько раз судно останавливалось для того, чтобы на тросе спустить за борт аппаратуру для анализа состояния воды на разных глубинах. С капитанского мостика на льдах вдоль маршрута было замечено более 10 белых медведей. По пути к полюсу на землю Франца Иосифа была высажена группа орнитологов. Забрать их планируется на обратном пути. Экспедиции особенно повезло с погодой. Большую часть пути она оставалась исключительно благоприятной. Слабый ветер, температура 0-2, солнечная. Последнее особенно важно для наблюдения озонового слоя, который очень редко проводится в высоких широтах. Александр Сергеев для Радио Свобода, Северный полюс.
Одна из задач российской экспедиции в Арктику – доказать, что подводные хребты Ломоносова и Менделеева, которые тянутся к Гренландии, могут являться продолжением российского континентального шельфа. Если в этом удастся убедить и чиновников ООН, то страна получит право на разработку колоссальных месторождений нефти и газа на треугольнике Мурманск-Чукотка-Северный полюс. Цель российской научной экспедиции в Арктику не застолбить право России, а доказать, что наш шельф простирается к Северному полюсу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Российские претензии на территорию Заполярного круга с Северным полюсом вызвали протесты со стороны нескольких стран, в частности Соединенных Штатов и Канады. Подробнее о североамериканской реакции Ян Рунов из Нью-Йорка.
На сообщение о том, что 6 российских исследователей поместили свой государственный флаг из нержавеющего титана на океанском дне под Северным полюсом, как символ прав России на территорию Арктического треугольника, представитель Госдепартамента Соединенных Штатов по связям с прессой Том Кейси заявил: «За этим актом нет юридической силы, и это не подкрепляет их территориальных претензий». Премьер-министр Канады Стивен Харпер заявил, что действия России вынуждают канадское правительство принять меры для защиты интересов своей страны в районе, богатым полезными ископаемыми. Канада планирует создание до 8 вооруженных арктических патрульных кораблей для защиты своих территорий и территориальных вод на Крайнем Севере. Министр иностранных дел Канады Питер Маккей назвал установление российского флага спектаклем. Это не 15 век, чтобы, водрузив флаг, объявить территорию своей. Газеты поспешили дать территориальному спору эффектное название «Новой, очень холодной войны за Северный полюс». Газеты обращают внимание на то, что в российской печати опубликована карта, на которой часть Арктики вплоть до Северного полюса очерчена как потенциальная территория России. По этому поводу Джерри Тейлор, директор политических исследований Вашингтонского института Катона в области природных ресурсов, говорит: «Каждое государство, граничащее с акваторией Северного Ледовитого океана, может претендовать на территории в Арктике вплоть до Северного полюса, и эти претензии одинаково несостоятельны. Это вопрос международного права и очень серьезный, поскольку помимо проблемы таяния льдов, в Арктике колоссальные залежи полезных ископаемых, добыча которых ускорит экологическую катастрофу. С таянием льдов районы вокруг Северного полюса становятся более доступными, и их экономическое значение возрастает, как никогда в прошлом». По мнению политических обозревателей, Россия стремится завладеть новыми залежами нефти и газа, которые усилят страну экономически и стратегически, а это вызывает беспокойство Вашингтона. Суть беспокойства разъяснил научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Стивен Грофс:
«Я бы назвал это объявлением потенциальной торгово-экономической войны Канаде, Дании, Норвегии и Соединенным Штатам. Во всяком случае, это агрессивный акт со стороны России. Это было бы смешно, если бы не было так опасно. Россия может оспаривать право других государств на использование водных и подводных путей для судов, как торговых, так и военных, в частности, американских субмарин в нейтральных водах под Северным полюсом. Если Россия провозгласит свой суверенитет над Северным полюсом, это нанесет ущерб нашим военно-стратегическим интересам и судоходству нашего подводного флота. К счастью, у нас есть союзники в этом нарастающем территориальном споре – Норвегия, Канада и Дания, которые тоже претендуют на владение частью Арктики с Северным полюсом. Установление флага – это пиарный трюк». Так считает Стивен Грофс из Вашингтонского фонда наследия. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности Владимир Федоров. Гость программы «Лицом к лицу».
Об интернет-сообществе «Корректура» расскажет обозреватель «Коммерсанта» Максим Кваша в программе «Радиоблог».
Журнал «Московское наследие». В гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Углеводородные страсти кипели всю эту неделю. После решения «Газпрома» сократить поставки газа Белоруссии из-за задолженности заговорили о третьей газовой войне. В пятницу было объявлено недельное перемирие. Компромиссное решение было принято после напряженных переговоров. Поскольку белорусская сторона оплатила часть задолженности, 190 миллионов долларов из 456, «Газпром» пока не ограничивает поставки до очередной оплаты, которая должна произойти до 10 августа. Если за неделю Белтрансгаз не выплатит оставшийся долг, «Газпрому» режет поставки на 30%, то есть также пропорционально фактической оплате. О газовых баталиях рассказывает минский корреспондент «Свободы» Игорь Корней.
Только через час после истечения срока ультиматума, выдвинутого концерном «Газпром» белорусскому «Белтрансгазу», было объявлено о достигнутом компромиссе. Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов назвал принятое решение успехом. С облегчением вздохнула и белорусская сторона. Однако, кто выиграл на этом этапе газовой войны, пока трудно сказать. Уже через несколько часов первый заместитель министра энергетики Белоруссии Эдуард Товпинец заявил, что «Газпром» нарушил договоренность о 45-дневном сроке для решения споров. Мол, белорусская сторона должна была погасить задолженность не позднее 23 июля, а «Газпром» должен был требовать платежи после 7 сентября. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в интервью «Радио Свобода» эти обвинения официального Минска категорически отверг.
Срок 45 дней относится к подаче исковых заявлений в суд. А сокращение поставок в случае нарушения условий оплаты мы можем вводить, предупредив сторону за 48 часов.
Накануне Александр Лукашенко заявил, что 460 миллионов долга России вообще для Белоруссии не деньги. И что если Россия отказывает в кредите, то это не беда. Уго Чавес и другие наши хорошие друзья заявили, сколько вам нужно кредитов и не под коммерческий процент, мы вам дадим. Белорусские аналитики назвали заявление Лукашенко блефом. Вот мнение руководителя аналитического центра «Стратегия» Леонида Заика.
То, что касается Венесуэлы, то действительно правительство полковника Чавеса может легко распоряжаться деньгами, не так, как в обычных странах. Но дело в том, что существовало мнение, что сама Венесуэла нуждается в кредитах. Поэтому это вот странный контраргумент по поводу того, что деньги там можно брать, то он где-то виснет в воздухе. Ну, а другие страны... Я не думаю, что здесь есть какие-то особые предпочтения, и кто-то там... Вообще миллиардные кредиты никто сходу не дает.
Российский экономист, бывший советник российского правительства Михаил Делягин называет новый виток газового конфликта нормальной коммерческой ситуацией. С его точки зрения, «Газпром» пошел навстречу Белоруссии в достижении разумного компромисса, ибо России нужно поддерживать особенные отношения, иначе...
Иначе со следником Лукашенко будет поддерживать особые отношения НАТО и НАТО. На Беларуси будет такой же бардак, как, скажем, на Украине. Безусловно, большую поддержку Лукашенко оказал Евросоюз, который при первом же заявлении «Газпрома» о том, что неплохо было бы выполнять свои обязательства, начал истерику в стиле прошлой зимы с Белоруссией, позапрошлой зимы с Украиной. Так что в данном случае не Лукашенко выиграл эту неделю, а Евросоюз выиграл для Лукашенко эту неделю.
Белорусский экономист Ярослав Романчук также заметил более сложную игру Лукашенко, чем просто торг «платить, не платить».
Лукашенко, безусловно, постарался сделать так, чтобы его рейтинг и позиции...
были выигрышными. Он вновь напакостил России, Кремлю и Газпрому. Он показал номенклатуре и Западу, что не прогнется под Россией, что держит удар. К тому же послал сигнал Западу, что с ним нужно разговаривать на предмет энергетики, а не на предмет политики и демократии. А Белоруссия проиграла, потому что она впервые сделала технический дефолт. Она показала, что не является надежным партнером в энергетических проектах Европы. Что касается России, так она всего лишь проглотила пилюлю. Я думаю, что Кремль закусил удила. И нам еще придется расхлебывать оскорбления, брошенные Лукашенко в адрес России.
Образы, которые Лукашенко скрывал ее адрес, еще добьются.
Напомню, что согласно контракту, подписанному за несколько минут до наступления 2007 года между «Газпромом» и белорусским правительством, Белоруссия должна была оплачивать в первом полугодии 55% от необходимости. Суммы, а до 23 июля 2007 года обязана была покрыть всю задолженность. Однако это не было сделано, что и вызвало законное негодование руководства «Газпрома». Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В начале этой недели Михаил Гуцериев объявил о своей отставке с поста президента «Руснефти». Одновременно принадлежащий Олегу Дерипаске «Базовый элемент» подал Федеральную антимонопольную службу заявку на покупку контрольного пакета «Руснефти». Сообщается, что за компанию Гуцериева будет уплачено свыше 3 миллиардов долларов. Свой уход Гуцериев сопроводил рядом громких заявлений о том, что продать компанию его вынудили. В письме своим коллегам владелец «Руснефти» рассказывал.
Мне предлагали уйти из нефтяного бизнеса, уйти по-хорошему. Я отказался. Тогда с целью сделать меня более сговорчивым, компания была подвергнута беспрецедентной травле. Кто нас только не проверял за последние 2 года, особенно за последний год, Генпрокуратура, ФНС и структура МВД, Департамент экономической безопасности МВД, Следственный комитет, Управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы. Наступление было развернуто по всем фронтам, были открыты порой под невероятными предлогами уголовные и арбитражные дела против «Руснефти», президента компании, топ-менеджеров, руководителей дочерних предприятий и, наконец, против акционеров. Сегодня я твердо убежден, все действия определенных лиц во властных структурах направлены против меня лично. Я не могу допустить, чтобы были искалечены судьбы людей, поверивших в будущее Роснефти, людей, которые пошли за мной. За каждого из них я готов нести ответственность. Поэтому я принял решение уйти из нашей компании.
После того, как это письмо получило огласку, Михаил Гуцериев взял свои слова обратно и в сообщении для прессы подчеркнул, что никакой политической составляющей в продаже компании новому собственнику нет, это решение было принято акционерами без какого-либо давления. Этим словам аналитики не поверили. На этой неделе судьбу Михаила Гуцериева неоднократно сравнивали с судьбой другого неугодного олигарха Михаила Ходорковского. О правомерности такой аналогии размышляет публицист Андрей Колесников.
Различие, прежде всего, в том, что Гуцериев, конечно, не Ходорковский, а скорее карикатура на него, в том смысле, что масштаб личности все-таки немножко разный, да, безотносительно к тому, там, как относиться к Ходорковскому, все-таки это большая личность, да. Кроме того, размеры бизнеса все-таки тоже были немножко разные, у Ходорковского бизнес был больше. А сходство в том, что здесь типичная для эпохи государственного капитализма история, когда что-то в руках частного собственника начинает работать, это что-то отбирается в пользу нынешней политической власти, которая одновременно есть власть экономическая, в пользу других собственников или в пользу государства. Вот в этом принципиально сходство этих историй.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». «Два судьи, два правосудия» под такими заголовками вышли в четверг архангельские газеты. Мэр города Александр Донской, в прошлом году заявивший о своем намерении баллотироваться на пост президента России, был вновь заключен под стражу. Репортаж корреспондента «Свободы» Игоря Ключникова.
Две недели назад Александр Донской был задержан сотрудниками прокуратуры в собственном доме и силой доставлен в изолятор временного содержания. На следующий день тогда также решался вопрос о мере пресечения. Судья Октябрьского районного суда Яна Казарина не нашла оснований для ареста мэра, и Донского отпустили на свободу. Однако прокуратура обжаловала это решение, областной суд, в свою очередь, удовлетворил эту жалобу блюстителей закона. Таким образом, вопрос о мере пресечения вновь был рассмотрен Октябрьским районным судом. Правда, на этот раз председательствовал другой судья, Александра Катышева. И вот какое решение она вынесла.
На основании изложенного суд постановил избрать в отношении обвиняемого Донского Александра Викторовича 10 июня 1970 года уроженца города Архангельска, гражданина Российской Федерации, меру пресечения в виде заключения под стражу. Настоящее постановление может быть обжаловано в Архангельском областном суде в течение 3 суток со дня его вынесения.
Александр Донского, выслушав судью, сразу начал готовиться к заключению. Снял часы, галстук и запонки, поцеловал 15-летнего сына и сделал заявление.
Это вранье, это заказ политический, связанный с тем, что я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации, и в прокуратуре нет никаких доводов. Лживые обвинения, трусливая позиция. Я не понимаю, чего они боятся, то есть мы будем
отстаивать. Пожалуйста, уважаемый телеператор.
Из суда Александра Донского увезли в следственный изолятор Архангельска. Таким образом, градоначальник, по мнению прокуратуры, не будет препятствовать проведению следственных и судебных действий, не сможет скрыться от правосудия. С прокуратурой категорически не согласна адвокат Донского Татьяна Проценко.
Мы представили соответствующие документы, что у него нет загранпаспорта, не имеет возможности выехать из страны, что он не скрывался от следствия, он являлся в прокуратуру, он являлся в суд, и сегодня он сам пришел в суд, прекрасно осознавая, что он может быть арестован в той ситуации, которая сейчас происходит, когда постановление судьи об отказе в удовлетворении ходатайства о его аресте, первое постановление, было отменено областным судом.
Сам Александр Донской свое нынешнее пребывание в СИЗО объясняет следующим образом. Сайт мэрии публиковал видео, на котором человек, похожий на губернатора Архангельской области, с помощью пинцета упаковывает пачки долларов в конверт. Арест – ответ на удар губернатора. Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
В четверг во время судебного заседания Александр Донской подал ходатайство о привлечении в качестве общественного защитника по его делу лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. Суд ходатайство отклонил. Сам Каспаров выразил поддержку Донскому. Он считает, что уголовное преследование связано с тем, что Донской заявил о выдвижении своей кандидатуры в президенты, не согласовав это с Кремлем. На этой неделе Объединенный гражданский фронт развернул кампанию в защиту активистки своего мурманского отделения Ларисы Арабовой. штаб, насильственно помещенный в психиатрическую больницу. В Мурманске побывала делегация правозащитников, которые на месте пытались разобраться в деле, но с Арапом встретиться не дали. Коллеги Ларисы Араб утверждают, что она пострадала за публикацию в местной оппозиционной газете. Когда она пришла получать справку для получения водительских прав, врач-психиатр, узнав в ней человека, рассказавшему автору статьи об ужасах карательной психиатрии, вызвала наряд милиции и скорую помощь, говорит руководитель Мурманского отделения ОГФ Елена Васильева.
Она прошла абсолютно всех врачей, к тому же за месяц до этого она проходила аналогичную комиссию, то есть проблем не было. Психиатр вспомнил ее сразу же, сказал, это та женщина, вы та, которая писали эту статью в газете. Она говорит, да. Говорит, вы подождите за дверью. В результате, пока она ждала за дверью, она позвонила своему риэлтору, потому что занималась обменом квартир, она позвонила мне. В это время врач-психиатр вызвал скорую помощь и вызвал милицию.
Радио «Свобода. Итоги недели». 1 августа на Волжском автозаводе в Тольятти прошла предупредительная забастовка. Вопреки обещаниям независимого профсоюза «Единство», массовой она не стала. С подробностями Сергей Хазов.
Забастовка на Волжском автозаводе заявлялась ее организаторами, независимым ВАЗовским профсоюзом «Единство», как массовая акция протеста. 31 июля лидер профсоюза Петр Золотарев сообщил, что в забастовке примут участие от 4 до 5 тысяч рабочих. Учитывая, что всего на ВАЗе работает 112 тысяч человек, забастовка по замыслу ее организаторов должна была пройти на всех производствах завода. Для того, чтобы привлечь рабочих к забастовке, активисты профсоюза планировали распространить на ВАЗе листовки и специальную газету, посвященную ситуации на автозаводе. Однако весь тираж оппозиционной газеты был отобран 29 июля сотрудниками милиции у профсоюзных активистов в Москве. 31 июля при попытке пронести на АвтоВАЗ листовки с призывом участвовать в забастовке был задержан рабочий Александр Дзюбан. Руководство Самарской области назвало забастовку политической, а не экономической акцией. И все же рабочие приняли решение бастовать 1 августа, рассказывает Владимир Сидоров.
Когда мы 1 августа пришли на проходную ВАЗу, то, собственно, уже не удивились, что там, кроме сотрудников службы охраны завода, дежурят ОМОНовцы. Еще за день до забастовки на ВАЗе появились ОМОНовские патрули. Было непривычно видеть на заводе людей в бронежилетах, и забастовка началась после совещания членов профсоюзных комитетов. В полдень 1 августа мы прекратили работу. Всего около 500 рабочих собралось на митинг на второй спарке. Это у главного конвейера. Выступал лидер заводского профсоюза «Единство» Петр Золотарев. Говорили простые рабочие о том, что надо повышать зарплату до 25 тысяч, что люди увольняются с завода, что сегодня уже не так престижно работать на ВАЗе.
По словам руководства Волжского автозавода, накануне выборов в Государственную Думу кому-то выгодно в своих политических интересах дестабилизировать обстановку на заводе. Рабочими не был создан забастовочный комитет, и люди самовольно покинули рабочие места. Это значит, что забастовка проходила с нарушениями, заявили в дирекции Волжского автозавода. Из-за малой активности рабочих, не все из которых присоединились к забастовщикам, не был, как это первоначально предполагалось, остановлен главный конвейер ВАЗа. Во время забастовки, которая длилась 4 часа, конвейер ВАЗа работал, правда, его скорость была в 4 раза ниже, чем обычно. Как пояснили на заводе, происходило это от того, что при недостатке рабочих на конвейере время для сборки автомобиля увеличивается. Но даже при том, что ВАЗовский конвейер был остановлен не полностью, многие автомобили были выпущены с недокомплектом, без ряда узлов и деталей. Завод может выдвинуть претензии к участникам забастовки, заявил вице-президент АвтоВАЗа Владислав Капустин.
Отвечать на абсурдные требования, на совершенно невыполнимые требования, нереальные, ну, конечно, не будет. Мы не считаем это забастовкой, мы оцениваем данную акцию как невыход активистов независимого профсоюза «Единство», отказ от работы.
Забастовка завершилась в 16 часов, когда на работу вышла вторая смена заводчан. Рабочие второй смены уточнили, что решение начать работу было принято ими не под давлением руководства АвтоВАЗа, а по собственной инициативе, комментирует политолог Владимир Семенов.
Как будто и не забастовка вовсе, перекур после обеда на зеленой лужайке, взгляд из-за высокого забора, изложив единственное требование начальнику сборочно-кузовного производства Шиндянину увеличить зарплату в 3 раза с 10 до 25 тысяч рублей, рабочие начали потихоньку возвращаться в цех.
Как сами рабочие ВАЗа оценивают прошедшую забастовку? Вопрос Владимиру Сидорову.
Начальство не поддержало наши требования. Зарплату рабочим не повысили, но забастовка была предупредительной, а это значит, что мы снова будем бастовать, требуя от начальства уважать наше право.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Далее в программе «Итоги недели» памяти Ингмара Бергмана и Микеланджело Антониони. После сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа.
В Чечне в городе Шали обстреляна комендатура внутренних войск МВД России. Ранены двое военнослужащих. Пожар на грузовом пароме, загоревшемся в пятницу утром в районе Сочи, наконец локализован. По просьбе судовладельца паром решено отбуксировать в Турцию, откуда он прибыл. Евросоюз вводит эмбарго на импорт скота, мяса и молока из Великобритании, где подтверждена вспышка ящура. Британский премьер-министр Гордон Браун прервал отпуск и срочно вернулся в Лондон. Власти Афганистана вновь отказались освободить заключенных талибов в обмен на южнокорейских заложников. Жертвами катастрофических наводнений в Южной Азии стали, по данным ООН, 1400 человек, 25 миллионов остались без крова. Президент США Джордж Буш прибыл в Миннеаполис, штат Миннесота, где в среду рухнул автомобильный мост. Спасательные работы на месте трагедии продолжаются. В Израиле будет построена первая АЭС в пустыне Негев. На севере Ливана исламские экстремисты вновь обстреляли главную электростанцию. Подача электричества прекращена. В США военный трибунал признал рядового Джесса Спилмана виновным в изнасиловании и убийстве 14-летней иракской девочки. Обвиняемому грозит пожизненное заключение. На Украине партия регионов Виктора Януковича и социалистическая партия Александра Мороза утвердили избирательные списки на сентябрьских досрочных парламентских выборах. В Турции приведен к присяге новый парламент.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе мир простился с двумя великими кинорежиссерами Ингмаром Бергманом и Микеланджело Антониони. Об Ингмаре Бергмане говорит кинокритик Андрей Плахов.
В культуре второй половины 20 века Бергман занял такое же место, которое в начале столетия занимал Стриндберг, а ни до, ни после ни один швед. В театральных рейтингах на одном из первых мест стояла его режиссерская и актерская школа. Среди современников-кинематографистов только Феллини мог конкурировать с ним по интеллектуальной и творческой мощи. Жизнь Бергмана охватила по времени исторической кульминации века, и если он не был их прямым участником, то уж никак не равнодушным свидетелем. Трагические катаклизмы 20-го столетия впервые заставили человечество осознать себя как хрупкую целостность, а человека как микрокосм, несущий в себе такой же взрывной потенциал, что и большая вселенная. И тот, кто не сломался под этим титаническим давлением, поистине равен античным атлантам. Вот почему герои Бергмана, живущие в комфортных стокгольмских квартирах, тем не менее напоминают мифологических героев. Бергмановский мужчина в своем диалоге, составившем их богом, пастор из «Причастия», или в своих творческих комплексах, художник из «Часа волка», предельно эгоцентричны и равнодушны к своим близким. Зато женщины, героини тех же картин, страдают вдвойне. И за себя, и за сильную половину человечества. Но больше всех страдают дети, которые с самого рождения смотрятся в зеркало грехов и мучений своих родителей. Бергман, питаемый духом северного протестантизма, довел до предела, начатую еще 19 веком, драму самоанализа в своих религиозных кинопритчах «Седьмая печать», «Источник», «Лицо» и «Как в зеркале». Он безжалостно препарировал человеческую личность в персоне, стыде, в шепотах и криках. И он же показал, как возможно вновь обрести цельность, как гармонично могут сплестись природа и культура, как в каждом большом человеке заключен ребенок, и наоборот, в сыне – отец, в матери – дочь. О могуществе памяти, о силе фантазии, способность победить отчаяние и холод жизни поведали самые личные и самые универсальные фильмы Бергмана «Земляничная поляна», «Осенняя соната» и «Фанни Александр», особенно любимый шведским народом и ставший апофеозом его многогранного творчества. Разговоры о том, что якобы Бергман устарел, легко опровергаются тем списком режиссеров, которых без него бы просто не было. Список возглавляют Вуди Аллен, Кислевский и, как ни странно, Альмодовар. Кроме того, перестав снимать сам, Ингмар Бергман дал импульс появлению целой обоймы кинолент в Швеции и ближнем зарубежье. Это экранизация мемуаров о бергмановских родителях, осуществленная датчанином Билли Аугустом и норвежкой Лив Ульман, звездой и большой любовью Бергмана, его сыном Даниэлем, мать которого пианистка Кабила Ритея, родом из Эстонии. Это всегда отличимые по манере и стилю, хотя и подписанные разными именами в титрах, бергманоиды, фирменные продукты бергмановской семьи и школы. Суровая новая нордическая земля Бергмана, это витающая в экзистенциальном космосе планета, окружена сателлитами из его жен, любовниц, детей, настоящих и метафорических, из призраков его предков. Благодаря постбергмановской серии в сознании зрителей оформилось единое природное и культурное пространство, куда входят и Швеция, и Норвегия, и Дания, и даже отчасти бывшая советская Прибалтика. Ветви бергмановского древа дотянулись и до России. Отдельный увлекательный сюжет современной культуры – Бергман и Тарковский, их отношения между собой и с Богом, перекличка Иванова детства с земляничной поляной, следы седьмой печати в Андрее Рублеве и отражение персоны в зеркале. Единственным фильмом Бергмана, официально выпущенным в советский прокат, в течение двух десятков лет оставалась «Земляничная поляна». Главной причиной, по которой Бергмана не пускали в Россию, были не эротика, не мистицизм, а то, что шведский режиссер бесстрашно рассказал о присущем каждому страхе перед жизнью. Советская идеология выступала в роли страуса, закрывающего глаза на экзистенциальные вопросы бытия, загоняющего их в подсознание. Поэтому Бергман был ей не просто чужд, но опасен. Сегодняшняя жизнь вывела потаенные страхи на поверхность, и Бергман-психоаналитик показался больше не нужен. Но это ошибка. Бергмановская трезвость отношений с Богом – это именно то, чего всегда не хватало нашей экзальтированной культуре, подверженной внешним и внутренним цензорам. Так что, похоже, новая ее встреча с Бергманом в перспективе неизбежна.
Кинокритик Андрей Плахов. Ингмар Бергман несколько раз объявлял, что закончил снимать кино, и все же новые его картины появлялись на экранах. Последний раз зрители увидели его героя в фильме «Сарабанда», вышедшем в 2003 году. Слово стокгольмскому журналисту и театроведу Наталье Казимировской.
В последние годы Ингмар Бергман отстранился от активной жизни. Он удалился в свой дом на острове Форио и даже не приезжал в свой любимый Королевский драматический театр, театр, которым он долгие годы руководил. Он не встречался с журналистами, почти не давал интервью, жил уединенно. Его навещали лишь члены семьи и самые близкие друзья. Тем не менее, в 2003 году, 84 года, он написал и поставил телевизионный фильм «Сарабанда», исследование жизни трех поколений, их внутреннюю озлобленность и бессилие перед жизнью. Традиционалистом и одновременно эклектиком называет Ингмара Бергмана в некрологе шведский киновед Карл Юхан Мальмберг, художником, который был часто самым строгим и суровым критиком по отношению к себе и своей жизни, выносящим на поверхность и посторонний взгляд самые темные и интимные стороны своей жизни, шокирующие подробности биографии. Его автобиографические книги «Латерна магика» и картины, его интервью, его порой брутальные высказывания и категорически неожиданные решения. Бергман, по мнению Мальмерга, всегда был на шаг впереди своих многочисленных критиков и порицателей. Тем не менее, в 2006 году Бергман был глубоко уязвлен и не преминул выступить по телевидению, когда появился в печати роман «Режиссер», где автор позволил себе вторгнуться в интимные и непростые семейные взаимоотношения Бергмана. Режиссер Деван. Именно так долгие годы называли Бергмана в шведской прессе. Отношение к Бергману в родной стране чем-то сродни отношению шведов к другому своему классику Стриндбергу. Швеция – страна, где даже в языке отсутствует слово «великий», есть только «большой». И выделяться из общего ряда здесь задача часто неблагодарная. Бергман не принимал эти правила игры. Тем не менее, и его последние годы жизни в уединении, и его тихий и спокойный, по словам его дочери Эвы Бергман, уход из жизни вполне в шведском стиле. После себя Ингмар Бергман оставил пустое пространство, которое скоро начнет заполняться правдой и вымыслом, легендами и воспоминаниями, учеными трудами и произведениями учеников и последователей. Зная самого Ингмара, неоднократно заявлявшего о своем уходе из искусства и всякий раз в него возвращавшегося, вспоминая его как великого мистификатора и режиссера собственной жизни, осознавая тот огромный энергетический заряд, который он нес в себе, задаешься вопросом, действительно ли все это ушло сегодня с его смертью, или в какой-то момент нас ждет невероятный сюрприз, новое потрясение, оставленное нам великим мастером.
Ингмара Бергмана и Микеланджело Антониони вспоминает кинокритик Андрей Шемякин.
Глубоко символично, что они ушли друг за другом, и Бергман, и Антониони. В принципе, они воплощали собой последних представителей того авторского кино, которое стояло вровень с литературой и философией, историей идей 20 века, и без них, без их кинематографа, эта история немыслима. Но было бы весьма опрометчиво полагать, что они не оставили наследников или последователей. Во-первых, сама идея авторского кино отнюдь не умерла. Авторское кино мутировало, мимикрировало и выживает, несмотря ни на что. Во-вторых, они говорили прежде всего о конце той культуры и того высказывания о культуре, о конце больших культурных тем, который, естественно, общепризнан. Это не значит, что кончилось само высказывание или сам тип такого высказывания. Но вот авторский кинематограф, который является собой целый мир, отдельный от чего бы то ни было другого, скажем, от мейнстрима или авангарда, или постмодерна, вот этот авторский кинематограф, безусловно, на довольно длительный период закончился. Как долго, покажет время. Конечно, я думаю, что Бергмана в большей степени интересовал миф о самом себе, чем Антониони. Антониони был скорее символом авторского кино в последние десятилетия, а Бергман показал, что он живой, и от него ждали еще новые и нового слова. Поэтому смерть Антониони – это огромная, но ожидаемая потеря, а смерть Бергмана все-таки не только огромное горе, но и неожиданность.
Кинокритик Андрей Шемякин. О влиянии идей Бергмана и Антониони на современный кинематограф размышляет директор Московского музея кино Наум Клейман.
Я думаю, что в каждом художнике, работающем в кино, есть частица Антониони и частица Бергмана. Это универсальные гении, которых не так много в истории кино, но избежать влияния которых не могли даже те люди, которые разделяли иные взгляды политические, эстетические или нравственные. Вот такие гиганты, вот когда думаешь о них, то начинаешь верить в мифологию, что раньше землю населяли гиганты, а потом появились люди с нас величиною. И вот они были два последних гиганта этих мифологических времен, почти ровесники кинематографа. И вот то, что их нет сейчас, такие лакуны. Конечно же, каждый из них так или иначе повлиял на все мировое кино.
Директор Московского музея кино Наум Клейман.
Я помню чудное мгновение.
Мои любимые пластинки – это комические, драматические, лирические истории, связанные с музыкой. Слушайте нас в эфире в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра или на сайте swobodanews.ru.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». В студии телеобозреватель «Новой газеты» Наталья Ростова. Наталья, добрый вечер. Случилось так, что чуть ли не главным российским телесобытием этой недели стал один сюжет понедельничной программы «Вести» канала России. Во всяком случае, об этом сюжете узнали далеко за пределами этого канала и за пределами России. Расскажите, пожалуйста, что случилось?
Случился сюжет про Бориса Березовского на канале «Россия», а после этого сюжета случился комментарий ведущего Михаила Антонова. И Михаил Антонов говорил о том, что в газете «Таймс» появилась статья о Борисе Березовском. Тут нужно сказать слушателям, что она была достаточно критическая по отношению к этой персоне. И был продемонстрирован некий видеоряд, который показывал газету «Таймс». Был использован некий недозволительный прием. Была продемонстрирована газета «Таймс», в которой была статья о Борисе Березовском. Сложилось ощущение, что эта статья была выпущена на первой полосе, в то время как она была опубликована где-то во внутренних полосах в рубрике «Мнение и комментарии». Выглядела эта газета с логотипом газета «Таймс». Дальше была проведена жирная синяя полоса разделительная, и была статья о Борисе Березовском. Сложилось некоторое ощущение, что это первая полоса газеты «Таймс». И вот по этому поводу возникли разные дискуссии, подхватили в интернете. Началось все, как я понимаю, с сообщения BBC, русской службы. Но вот внутри нашей редакции даже возникли очень разные мнения на этот счет. Действительно, когда ты смотришь смотришь на фотографию, то есть на один кадр этой газеты «Таймс», совмещенной с реальной газетой, вышедшей в тот день, и ты видишь и разные логотипы, и разные статьи в этих двух картинках, возникает ощущение ужасного пропагандистского приема.
В первую очередь интересно мнение самой газеты «Таймс». Послушаем интервью, которое взяла наш лондонский корреспондент Наталья Голицына у политического редактора газеты «Таймс» Майкла Бинина.
«Таймс» выпустила заявление, в котором говорится, что эта манипуляция – совершенно ложный показ первой полосы газеты. В заявлении утверждается, что изображение, показанное «Вестями», дает об этом абсолютно неверное представление. Показанная «Вестями» первая полоса «Таймс» – это подделка. Другими словами, это вовсе не та полоса, которая появилась в газете. Далее в заявлении говорится, показанный заголовок статьи возник как комментарий одного из колумнистов газеты. Это не очерк, не первополосная редакционная статья и не новостной репортаж. Это личный комментарий автора.
Намерена ли «Таймс» предпринять какие-то шаги юридического свойства по этому поводу?
Думаю, что это маловероятно. «Таймс» мало что может предпринять в этом случае. Мы могли бы, конечно, направить редакционное письмо протеста и выразить недовольство этой подменой, но российская телекомпания вряд ли принесет в этом случае извинения или покажет подлинную первую полосу «Таймс». Так что делать этого не имеет смысла. Наше заявление абсолютно недвусмысленное и осуждает эту манипуляцию.
Автор статьи в «Таймс», которую цитировала программа «Вести», сравнивает Березовского с пресс-секретарем Тони Блэра Алестером Кэмпбеллом, который, по ее словам, умело манипулировал прессой и общественным мнением. Что автор статьи Стефани Марш хотела этим сказать?
Говоря это, она имела в виду, что Березовский очень умело представляет себя и свои мнения в выгодном для себя свете. Он пользуется услугами пиар-компании, консультирующей его в изложении своей позиции, и автор статьи видит в этом интригу, попытку манипулировать общественным мнением.
И еще одно сравнение автора статьи о Березовском. Она сравнивает жизнь олигарха с содержанием романа Иэна Флеминга о Джеймсе Бонде.
Да, это похоже на его жизнь. Березовский ведет очень колоритную жизнь. Он поглощен интригами, шпионами, заговорами, спецслужбами. Вполне возможно сказать, что все это имитирует художественный вымысел. Он ведет жизнь, о которой можно прочитать в шпионском романе.
В этой же статье в «Таймс» выражается сомнение в правдивости сообщения о недавней попытке убить Березовского в лондонском отеле «Хилтон», о которой он сам сообщил прессе.
Когда вы говорите, что об этом сообщает «Таймс», то следует иметь в виду, что это личное мнение автора статьи, это не мнение редакции газеты. Колумнист газеты вправе писать о том, что он думает о том или ином человеке, и совершенно ясно, что она не любит Березовского. Тот факт, что она выражает сомнения в реальности попытки его убить, что, кстати, высказывали и другие журналисты, вызван тем, что все это кажется крайне странным и непонятным. Почему не были представлены доказательства этой попытки и почему полиция не арестовала этого человека?
На вопросы лондонского корреспондента «Свободы» Натальи Голицыной отвечал политический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин. А я напомню, что в нашей студии телеобозреватель «Новой газеты» Наталья Ростова. Наталья, какие программы, фильмы, сериалы, сюжеты, показанные на этой неделе, показались вам самыми интересными, привлекли ваше внимание?
Конечно, не могу не обратить внимания на фильм, который был показан 4 числа на РЕН-ТВ «Анна, убить журналиста». Это был повтор программы. Она была создана Игорем Прокопенко вскоре после убийства Анны Политковской. Здесь очень интересные люди, с которыми она общалась, друзья и герои публикации, которые рассказывали о ней. И в этом смысле это уникальный фильм, который дает некое представление о том, кем была Анна Политковская. Но в то же время я не согласна с оценками самого автора фильма, который он дает по ходу. То есть мне кажется, что интонационно он был не очень верен. Он не очень верно создавал образ Анны. Кстати, я обратилась обратила внимание на то, что все программы, которые зацепили меня, они касались почему-то на этой неделе актеров. Например, прошел цикл программ на канале «Культура» в рубрике «Театральная летопись», и он был посвящен Алисе Фрейндлих, которая рассказывала о своих хобби, интересах вне театра, о своей жизни. Это было любопытно. И на том же канале «Культура» возобновили цикл программ Олега Басилашвили, которые были созданы много-много лет назад. И теперь их показывают вновь. Вот одним из героев, например, был актер Владислав Стрижельчик. То есть о нем вспоминали, о нем говорили коллеги, о нем Олег Басилашвили расспрашивал. В том числе, например, и Алису Фрейндлих.
Наталья, что вы посоветуете посмотреть на следующей неделе?
Крайне любопытно для меня лично, например, будет программа, которая пройдет на РЕН-ТВ, которая называется «Дело Литвиненко. Жертва Полония». Это документальный фильм в цикле «Громкое дело». Обещают раскрыть некоторые малоизвестные широкой общественности факты жизни бывшего сотрудника ФСБ и как-то показать собственный взгляд на то, что произошло в Лондоне.
Уже можно представить, какие это будут факты и какой это будет взгляд. Спасибо. Телесобытия недели мы обсуждали с обозревателем «Новой газеты» Натальей Ростовой. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели связан с предупредительной забастовкой рабочих АвтоВАЗа. Готовы ли вы участвовать в забастовке ради существенного повышения заработной платы, спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Екатеринбурга и Обнинска.
Теоретически да, потому что все-таки надеюсь на то, что изменения должны быть, хотя бы потому что обратят внимание, прислушаются. В общем, количество можно добиться, наверное, какого-то результата. А так, если единичные случаи и такие неорганизованные, то, наверное, нет.
50-50, потому что не будет такого, забастовки не будет, не повысить зарплату. Потому что сейчас частные предприятия, государственным было, может быть, это государство подняло, а сейчас это частные предприятия, так что...
Нет, существенного повышения зарплаты не будет в любом случае. Потому что у нас все это медленно, но повышается. А если мы начнем бастовать, то мы потеряем и это, что имеем.
Я работодатель, но считаю, что это обосновано. Я знаю, что есть случаи достаточно заниженного с точки зрения рыночной экономики уровня зарплат. Лично я бы, конечно, обязательно так пошел на забастовку. Если грамотно ее обеспечить, сохранить лицо работодателю, показать, что негодование обосновано, я думаю, да, нормально. Но поскольку я работодатель, я стараюсь вести гармоничную политику.
Я рекламный менеджер. Вы можете себе представить забастовку рекламных менеджеров? Такое просто невероятно, хотя моя зарплата лично меня не устраивает. Но в рамках страны, я думаю, рекламные менеджеры очень неплохо зарабатывают, особенно в Москве, и поэтому никогда бастовать не выйдут. На нашем же предприятии, на маленькой фирмочке, такое просто невозможно. Ну, как-то 10 сотрудников встанут и пойдут бастовать с транспарантами. В лучшем случае мы испортим отношения с работодателем, а в худшем случае мы лишимся работы, поэтому это просто невозможно. И я предпочитаю решать такие вопросы в индивидуальном порядке, подходить и разговаривать.
Конечно. Потому что сейчас заработки маленькие, а цены у нас высокие, из-за этого я бы хотел, чтобы заработки, как бы они были бы совместно этим ценам.
Нет. Ну, потому что я сама заместитель директора и, в общем-то, хозяин предприятия. Мне бы бастовать нечего. Я вообще, конечно, недовольна зарплатами, которые сейчас у рабочих. Мне-то бастовать нечего, а если бы я работала где-то, наверное, бы и бастовала. То, что сейчас у нас в стране творится, конечно, этим недовольна. Это безобразие. Потому что разница вот между зарплатой директоров и зарплатой рабочей ужасна.
К забастовке не готов.
Я против забастовок. Не приветствую, не нравится мне это все. Это хорошо не кончится.
Возможно, да. Зарплата, она всегда нужна, тем более повышенная. Но при нашей жизни деньги только нужны и нужны.
Ну, хотя, в принципе, можно пойти. Но один тоже не пойдешь, это ничего не будет никакого смысла идти. Если сплоченность коллектива какая-то имеется, тогда, может, и имеет смысл.
Да, ну, забастовка не выход из положения. Есть более эффективные методы борьбы. Есть. Во всяком случае, есть такие методы.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Ирина Мурашова и Алексей Собачкин. К этой теме мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Новости шоу-бизнеса и песня недели.
последнее время это уже стало своего рода традицией в шоу-бизнесе – обсуждать, что в очередной раз выкинула Бритни Спирс. Сейчас ее обвиняют в том, что она угрожала двум фотографам, которые осмелились заснять поп-звезду в четверг, когда она выходила из спа в Лас-Вегасе со своими детьми – 22-месячным Шоном и 10-месячным Джейденом. 25-летняя Бритни запустила бутылку в папарацци и угрожала, что непременно убьет их. Если не сама, то с помощью наемных убийц. Пока же ее телохранители здорово намяли бока одному из папарацци, и потерпевший собирается подать в суд. Адвокат Бритни Спирс, очевидно уставший от безумных выходок своей знаменитой клиентки, отказался от комментариев. Гитарист и вокалист легендарной группы Rolling Stones Кейт Ричардс работает над мемуарами. Книга, за которую он, по слухам, получил больше $7 миллионов, выйдет в свет в 2010 году в издательстве Little Brown and Company. «Это будет история его жизни», — сказал во вторник директор издательства Майкл Питч. На протяжении 50 лет Кейт был на самой вершине звездного небоскреба. Автор-исполнитель, блестящий гитарист, партнер Мик Джаггера, 63-летний Ричардс, дал за свою жизнь бесчисленное количество информации. Интервью. Он открыто говорил о своей зависимости от героина, о своих любовных связях и конфликтах с Джаггером. Но одно дело интервью, совсем другое история его личной жизни в одной книге, в которую войдут и неизвестные доселе истории. Эту книгу, которая пока не имеет названия, легендарный гитарист пишет со своим близким приятелем, профессиональным писателем Джеймсом Фоксом. Кстати, свою автобиографию пытался писать и сам Мик Джаггер, но вынужден был вернуть гонорар издательству и отказаться от этой затеи, так как не мог вспомнить ничего интересного. Что касается будущей книги Ричардса, то издатель Little Brown Майкл Питч говорит, что читал уже несколько глав и написанное ему очень понравилось. «Многие выражают сомнения в памяти Кейта», — сказал он. «Хотелось бы мне, чтобы в его возрасте у меня была бы такая отличная память». И последнее, как обычно, новости Билборда. Здесь вторую неделю подряд лидирует 25-й выпуск альбома «Now That's What I Call Music». В новый релиз из этой серии вошли Аврил Левин, Гвен Стефани, Пинк, Бейонсе, Джастин Тимберлейк и другие, чьи композиции мы уже представляли в разное время. На втором месте саундтрек к новому фильму по старому мюзиклу «Хэйрспрей». А вот на третье в среду вышел легендарный «Принц» со своим долгожданным альбомом «Планета Земля», который критики уже назвали национальным достоянием. И что самое приятное, «Принц» наконец попал в заголовки всех газет, потому что его альбом великолепно продается, а не раздается бесплатно, как это недавно было в Лондоне, когда его поклонники, купившие билет на концерт «Принца», получали в подарок его новый альбом. Ну, а выбрала я песню, которая называется «All the Midnights in the World». Because I turn my eye toward you, because I seek your hand, every other woman envies you and me, every other man. I'm past the circle of jealousy.
На волнах свободы. После рекламы и сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о проблемах рабочего движения и забастовке рабочих АвтоВАЗа, обзор американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Недели без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. был сноп огня и подъем большой черного гриба. Но я сразу понял,
я
что это
было. Я попросила ознакомиться с основаниями принудительной госпитализации.
Откуда БАС рассчитывает на поддержку России?
Психиатр вспомнил ее сразу. Говорит, вы подождите за ним.
Мы высоко ценим это подтверждение заботы американцев о нашей обороноспособности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели «Радио Свобода» в Петербурге, в субботу 4 августа в 6 часов утра «Радио Балтика» приостановило ретрансляцию программ «Радио Свобода» в диапазоне УКВ на частоте 71,24 МГц. Слушайте нас на коротких волнах, а также круглосуточно в интернете www.svobodanews.ru.